Глава вторая. Диковинные дела. Небольшой кочевой род старого Нурали-Човдура вынырнул из голубой степи в лучах утреннего солнца. Впереди широко разлилась великая многоводная река Итиль. Бараны, рассыпавшись по береговой тропе, вяло плелись, подгоняемые полуголыми смуглыми ребятишками. Верблюды, привязанные друг к другу за хвосты и ноздри, растянулись длинным караваном. Между их горбами, на вьюках хозяйского добра и разобранных юрт, сидели темноликие изможденные старухи с грудными детьми на руках. Женщины в малиновых полинялых лохмотьях, раскачиваясь свободной горделивой походкой, шли по одну сторону каравана. Мужчины шагали отдельно, говорили приглушенным голосом и в волнении размахивали руками. Некоторые, согнувшись, поднимались на песчаные бугры и быстро сбегали обратно. Все были охвачены ужасом. Знакомые места. Здесь из года в год весною останавливалось на тучных пастбищах родовое кочевье старого Нурали-Човдура. Раньше тут постоянно проносились стада желтых сайгаков, иногда пасся табун пугливых диких лошадей. Весной же этого страшного года на пустынном месте, на отлогом холме, как яркий степной весенний цветок, внезапно вырос необычайный дом, блистающий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашенной цветными изразцами. Да еще на всех тропах и вдали, и на ближних буграх стали проноситься диковинные всадники на низкорослых и взлохмаченных точно медведи быстрых конях. Все потомство Нурали-Човдура и его уже длиннобородые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки, и малые непоседливые правнуки, а всех насчитывалось 99 мужских имен, да хранит их милость всемогущего и всезнающего, все из дружно спаянного рода Човдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали. — Что это такое? Шутки джинов? Только в садах Аллаха бывают такие золотые дворцы. Или здесь, в пустыне, выстроил для себя сказочный дворец могучий Ифрит? Ифрит — могущественный злой демон мусульманской мифологии. Кто может жить в таком доме? И все ждали, что скажет, и что решит старейший глава рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него. А Нурали-Човдур в большой белой челме, в выгоревшем на солнце шерстяном плаще, положив поперек седла посох со стертым от времени серебряным набалдашником, безмолвно ехал на старом, сивом, с красными крапинками жеребце и все еще точно себе не доверяя всматривался слезящимися глазами в сторону невиданного за его долгий век сказочного золотого дворца. Наконец Човдур натянул поводья. Крики остановили весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обступили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные горя слова.
Настали новые тяжелые времена. Все, что видим кругом, нам не на радость. Если же такова воля всевидящего и всезнающего, то мы должны со всем усердием выйти из солончака тягостных бедствий на верную тропу спасения. Здесь же нас поджидает гибель. На наших древних пастбищах уже пасутся чужие табуны. Наши гордые женщины будут опозорены, стада угнаны. Любимые дети, вся наша надежда будут увезены и проданы в чужие страны. Скорее гоните скот в дальние степи, к большому камню.
Большой камень — Южный Урал.
Прочь от этого страшного места, от жестоких, безжалостных мунгалов. Гроза разгневанного Аллаха пригнала этих диких воинов издалека, от восхода солнца, на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь отсюда. А будет ли там лучше? Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена!
И Нурали-Човдур со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, колотил пятками кавуши и бока сивого старого жеребца и со слезами просил далекого Аллаха пощадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков.